Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 27 ноября 2012 года. Конгресс. Ищем спутника жизни. Вопрос. На конгрессе в Новосибирске предполагаются мероприятия по знакомству не только молодых ребят и девушек, но даже взрослых мужчин и женщин с целью создания каббалистической семьи. Какие у вас будут пожелания? Ответ. Внимание, внимание! На конгрессе будет особое мероприятие по знакомству между незамужними и неженатыми молодыми, начинающими или будущими каббалистами. Я это очень поддерживаю. Человеку необходима помощь в пути, и я думаю, что это нужно всем. Если будет такая возможность, собирайтесь, приезжайте. И если вы еще не устроились семейно, то я вам очень советую попытаться найти себе пару именно среди каббалистов. Я очень рад, что на конгрессе будет такое мероприятие, ведь чем больше каббалистических семейных пар, тем лучше. Из виртуального урока, 25 ноября 2012 год.
Радиоверсия.
Конгресс. Самое радостное мгновение. Вопрос. Мы часто задумываемся о том, как прийти к состоянию молитвы, а с другой стороны, конгресс – это такое радостное действие. Ответ. А молитва не должна быть печальной. Молитва – это ожидание исправления. Разве я должен плакать, стоять на коленях или бить лбом о стенку? Ничего этого нет. Молитва – это ощущение в сердце. Я хочу, чтобы мое сердце исправилось. Я готовлю ее к тому, чтобы оно прошло изменения, перестало быть эгоистичным, прекратило думать о себе. Как только сердце перестает думать о себе, я сразу же начинаю ощущать высший мир. Вот этого я хочу. Это и называется молитвой. Больше ничего. Вопрос. Но мы говорим о том, что надо прийти к состоянию отчаяния, бессилия, к какому-то очень трудному ощущению, а конгресс символизирует состояние радости, объединения. Как соединить это в одном? Ответ. Это тоже очень просто. Отчаяние должно быть радостным. То есть я отчаялся в собственных силах. Смотрите, чего я достиг. Я уже не надеюсь на себя. Бальсулам пишет, что нет более радостного мгновения в жизни человека, когда он ощущает, что никак не может помочь себе, и ему ничто не поможет. Только если свыше произойдет чудо, вот тогда оно и происходит. Нет более радостного мгновения, чем ощущение, что только это спасет его. Что может быть лучше? Из виртуального урока, 25 ноября 2012 год.
Радиоверсия.
Готовьтесь притягивать высший свет. Вопрос. Какие действия наиболее эффективны на конгрессе в Новосибирске для притяжения высшего света? Ответ. Самые активные действия на конгрессе – это семинары. Перед каждым семинаром есть лекция или беседа. На них мы проходим определенную тему. Потом по этой же теме проводится семинар, а затем уже вопросы и ответ. Это самый главный пакет, который будет реализовываться два раза в день. Поэтому за три полных дня у нас получится 6 занятий. Кроме того, будут другие очень эффективные мероприятия. Самые важные из них – собрание товарищей, необходимые для разогрева за 15-30 минут до утреннего урока. Затем трапезы, которые будут проходить в виде собраний с выступлениями, представлениями групп и так далее. В общем, конгресс будет включать в себя очень много мероприятий, но собрание товарищей и семинары – это самое основное. Самое главное – это ваше общение, внутри которого нахожусь я. Вместе мы и будем притягивать на нас высший свет. Так что готовьтесь. Из виртуального урока, 25 ноября 2012 год.
Радиоверсия.
Жду вас в Новосибирске. Вопрос. Подъем, который ощущается на конгрессе, культивируется специально и на трапезах, и на уроках, и в перерывах. Нужно ли после конгресса организовывать объединение в нашей повседневной жизни? Ответ. А как же? Конгресс для того и нужен, чтобы он не прошел зря, чтобы после него мы начали серьезную работу по объединению в этом регионе, чтобы создалась сильнейшая сибирская группа из серьезных ребят, которые действительно сплотились бы в регионе Зауралье, чтобы они по-настоящему почувствовали себя хозяевами и начали хорошую работу между собой. Они могут сделать усилия, у них там очень неплохая среда. экологически незасоренное духовное пространство, и поэтому я считаю, что они могут сделать большие дела. Это очень удачное место для духовной работы. Надеюсь, что я это почувствую. Мы свяжемся с ними, и после этого будем вместе двигаться дальше. Я желаю вам всего наилучшего, и еще раз прошу, кто только может, приезжайте, я всех вас хочу видеть. Вы не проиграете, от этого может быть только выигрыш. Приезжайте, чтобы потом не жалеть. Жду вас в Новосибирске. Из виртуального урока, 25 ноября, 2012 год.
Радиоверсия.
Витамины для духовного роста. Бальсулам, книга Шамати, статья «Нет никого, кроме него». Сказано «Нет никого, кроме него», что означает, что нет никакой другой силы в мире, у которой была бы возможность что-то сделать против Творца. А то, что человек видит, что есть в мире вещи и силы, отрицающие существование высших сил, так причина в том, что таково желание Творца, а польза этих отталкиваний в том, что с их помощью человек получает потребность и полное желание, чтобы Творец помог ему, так как иначе он видит, что пропадает. Человек замыкает себя на слияние, нет никакой иной силы, кроме природы, Творца Высшего, и я слит с ним, а все, что сейчас пробуждается во мне, в разуме и в сердце, в мыслях и желаниях, все это лишь для того, чтобы я сильнее прилепился к Творцу, к этой силе. С помощью чего я хочу прилепиться? Начинаем с того, что у меня есть только желание не отрываться в мыслях от Творца. Во всем, что происходит сейчас со мной, во всем, что я слышу, вижу, вдыхаю, чувствую, я постоянно думаю лишь о слиянии с Творцом, стараясь оставаться в понимании, в осознании, насколько способен, согласно моей ступени, что только одна сила действует во мне, во всех моих клетках, во всем разуме и сердце, во всех желаниях и мыслях, внутри меня и также снаружи. Ведь все, что я вижу и что воздействует на меня, это всего лишь та же одна сила, кроме которой ничего нет. Она предстает передо мной во множестве проявлений, рисуя в моем мозгу картину мира, полного звуков, цветов, неживой, растительной, животной природы и людей. И это все она рисует мне для того, чтобы я стер их, закрыв глаза, будто ничего не существует. Напротив, всю эту картину я должен воспринимать так, что есть у нее лишь один корень, та же одна сила, которая действует внутри меня и снаружи. И так, воздействуя на меня с двух сторон, только она организует все. Точка, в которой я ощущаю, что это так, выясняю и из нее могу определить такое отношение к Творцу, это моя основополагающая точка, которую я должен взрастить, и из нее будет расти человек во мне. Ведь кроме этой точки все дано от Творца, а эта точка свободна, и над ней мне потребуется работать, чтобы прилепить ее к Творцу. Итак, есть высший корень, высшая точка, и есть точка внутри меня от этого корня, а посередине между ними возникают всевозможные помехи. Эти помехи можно разделить на мои внутренние, врожденные и приобретенные свойства, желания, мысли и внешние, мир вокруг меня. А главное, между точкой Творца и моей внутренней точкой, чтобы я все время ощущал, что все эти картины, пробуждающиеся во мне, в ощущении и понимании, не разделяют между нами, а наоборот, приходят именно для того, чтобы я еще сильнее уцепился за Творца и так укреплялся и рос. Для того, чтобы я рос и укреплялся, помехи разделяются на два вида – внутренние и внешние. Внешние помехи я преодолеваю, как правило, тем, что крепче держусь за Высшего, а внутренние помехи я побеждаю тем, что больше понимаю Высшего. Так соединяются разум и сердце. Из урока по статье из книги Шамати, 23 ноября, 2012 год.
Радиоверсия.
Знай мир, в котором живешь. Вопрос. Когда человек начинает видеть высшие корни ветвей, находящихся в этом мире? Ответ. Прежде всего, надо сказать, что постигая корни, человек не отрывается от ветвей, просто его картина начинает волнами расширяться из точки этого мира в окружность все большего размера. И по мере расширения человек все теснее связывает происходящее с корнем, все лучше понимает явление нашего мира. Поднимаясь снизу вверх, он сначала понимает то, что происходит с ним здесь, а затем в более отвлеченной форме понимает Высшего. С другой стороны, постижение отличается от понимания. Сначала человек постигает высшее явление, а затем, исходя из этого, понимает его аналог в нашем мире. Бальсулам пишет об этом в статье «Суть науки Каббала». Низший учится у высшего. Сначала надо постичь высшие корни, как они есть в духовном, выше всякого воображения, но чистым постижением. А после того, как человек своим разумом основательно постигнет высшие корни, он сможет, глядя на конкретные ветви в нашем мире, знать, как каждая ветвь соотносится со своим высшим корнем во всех количественных и качественных параметрах. А также человек видит, как связаны все ветви между собой. В целом, постижение и понимание влияют друг на друга. При этом связь между ветвями и корнями очень важна. И не случайно великие каббалисты уделяли также время изучению нашего мира. Это помогло им в исследовании мира высшего. Они были эрудитами, энциклопедистами. Рав Кук штудировал книги в библиотеке, Бальсулам изучал волновую теорию и так далее. Не просто так мы помещены в материальный мир, и именно отсюда восходим по духовным ступеням. Знания этого мира, выявленные и сформулированные учеными, пускай не служили напрямую духовному постижению, однако помогали человеку связывать воедино части общей картины. Однако сегодня мы и без того крепко стоим на земле, и нам наоборот нужно лишь высунуть голову над облаками. Из урока по статье «Суть науки Каббала», 27 ноября 2012 год.
Радиоверсия.
Пополняя казну эгоизма. Группа Авраама вышла из Вавилона, реализовала себя, стала народом и достигла своего собственного конца исправления на уровне первого храма света Мохен-Дехая. После этого сразу началось падение, иными словами, череда изгнаний. Во время вавилонского изгнания народ Израиля все еще оставался на духовном уровне, выше, чем при выходе из Египта, и только после разрушения второго храма пал окончательно. Сначала были разбиты отдающие сосуды, духовная часть народа, а затем уже сосуды получающие, в результате чего желание подчинилось эгоистическому намерению. На первом этапе альтруистическое желание только сменило вектор, но еще не разбилось по-настоящему. И только на втором этапе разбившиеся сосуды получения включились в желание народов мира, обрушив на Израиль всю тяжесть изгнания, которая сегодня подходит к концу. По сравнению с ними предыдущие изгнания были временными зигзагами вниз, и только на последнем этапе народ Израиля перемешался со всеми народами мира, подключился к ним в подлинном противостоянии Творцу. Итак, если все прочие изгнания оценивались по предыдущим ступеням, то последнее повергло Израиль на самое дно, лишив его всех духовных светов. В Вавилоне это все еще был народ, хотя и несколько разобщенный. Когда Аман придал ему стимул к сплочению, Мордехаю, чтобы объединить людей, было достаточно светов Хасадим. Но сегодня их бы не хватило, поскольку разбиение зашло намного глубже и требует более мощного исправления. При Мордехае евреи были разъединены в отдаче, но еще не испытывали ненависть друг к другу, и их было очень легко воссоединить. В статье 144 из Шамати Бальсулам пишет: «Аман сказал, что, по его мнению, удастся уничтожить иудеев, то есть разъединить их еще сильнее, внести в них еще большее эгоистическое желание, которое раздробит отдающие сосуды, заставит их ненавидеть друг друга и подчинит власти получающих сосудов. Ведь они разобщены и каждый отделен от ближнего своего, а потому, конечно же, одолеет их наша сила. Ведь такое разделение ведет к удалению человека от Творца, и он не поможет им, если они оторваны от него. Таковы законы. Свет не может воздействовать на разобщенные желания». Поэтому отправился Мордехай исправлять этот порог. Как сказано, собрались иудеи, чтобы отстоять свои души. То есть, благодаря объединению спасли свои души. Нет ничего, кроме силы объединения и силы разобщения. Вторую представляют Аман, фараон и так далее, а первую, наоборот, праведники каждого поколения. Таким образом, изгнание и избавление оцениваются по степени единства либо разрозненности. Не надо представлять себе какие-то периоды времени, расстояния, народы. Все дело в единении. Народ объединился больше – это ступень первого храма. Объединился чуть меньше – ступень второго храма. И еще меньше – изгнание. В котором состояние опять-таки зависит от сплоченности. Все силы скверны, направленные на дезинтеграцию, пробуждают в народе Израиля эгоистическое желание. Но за этими силами, безусловно, стоит Творец, ведь нет никого кроме Него. Он вызывает их за тем, чтобы народ ощутил всю тяжесть положения, испытал бедствие и по безвыходности начал пробуждаться навстречу единству. Итак, настоящее изгнание – это когда все отдающие сосуды работают на фараона. Они строят для него богатые города Питом и Рамсес, иначе говоря, работают, устремляясь к отдаче, а плоды их труда поступают к эгоистическим желаниям. Это и есть отдача ради получения, пополняющая казну эгоизма. Даже несогласные не могут выйти из этого рабства, потому что эгоистическая выгода удерживает их в скорлупе себелюбия, заставляя и дальше отдавать ради наполнения своих получающих сосудов желаний. Тем самым желания растут, вечно оставаясь неудовлетворенными, и мы вертимся в этом колесе, пока не возопим к Творцу. Иными словами, пока не разразится глобальный кризис. Именно это сейчас и происходит. Будем же надеяться, что нам удастся разбудить и увлечь за собой египтян. Из урока по статье «Изгнание и освобождение». 27 ноября 2012 год.
Радиоверсия.
Изгнание и лолишма. Вопрос. Чем отличается изгнание от состояния лолишма? Ответ. Человек чувствует изгнание уже после того, как побывал на высокой ступени, а потому может понять, что сейчас ушел в изгнание. Изгнание – это падение, после того, как человек что-то узнал, ощутил, находился в контакте с Творцом. Теперь он чувствует, что отключился от всего этого хотя бы в какой-то мере. Ступени праотцов Авраам, Ицхак, Яков, о которых рассказывает Тора, это ступени понимания, постижения, ощущения отдачи, свойств Творца, его раскрытия. А уход в египетское изгнание – это уже отягощение сердца, ощущаемое человеком уже после того, как он достиг состояния, которое называется праотцы, самого начального состояния. Тогда как лолишма – это начальное состояние человека, который учится и пытается подняться всеми доступными ему средствами. Он пока еще находится в эгоистических намерениях. Он мечтает достичь отдачи, ощущает ценность этого свойства и хотел бы отделиться от самого себя. Но и это отделение он хочет ради себя, чувствуя, как ему будет при этом хорошо. Это ощущение, что даже стремясь к отдаче, он все же действует ради своей пользы, называется лолишма. Но это при условии, что он ценит отдачу и не потому, что это помогает ему отделиться от житейских невзгод или в надежде на духовное вознаграждение. Он хочет находиться в отдаче, потому что такое влияние оказывает на него свет. Человек даже не знает, что означает находиться в отдаче, но внутри него рождается какое-то новое ощущение. Формируются такие желания, стремления, которые заставляют его ценить отдачу. Он даже не знает, откуда это берется. Это результат влияния света, возвращающего к источнику. А потом это стремление становится все более и более осознанным, и человек сам начинает за него держаться. В итоге он доходит до состояния, когда желает только отдачи, оторвавшись от любых собственных интересов. Для этого нужно не один раз пройти через отягощение сердца, через множество препятствий. Ему показывают, что в жизни остаются дорогие ему вещи, от которых он не может оторваться. Настолько он все еще беспокоится о них и не может подняться над своей эгоистической любовью к каким-то людям или пристрастию к чему-то. Он также видит, насколько не способен приподняться над своей ненавистью к кому-то или чему-то. Свет помогает ему сделать такое выяснение, и в итоге, посредством большой работы и молитвы, человек приходит к тому, что пытается подняться над всем этим и почти достигает отдачи. Тогда высший свет заканчивает для него эту ступень, как сказано, прилагал усилия и нашел. Главное – это ускорить свое продвижение за счет интенсивной работы в группе. Все зависит от окружения. Из урока по предисловию к ТЭС. 27 ноября 2012 год.
Радиоверсия.
Секрет жизни в самом простом толковании. Единственное, что нам нужно, это исправить свои отношения с высшей силой, властвующей над всем и управляющей всей жизнью. Как сказано, нет никого кроме него. Существует 4 языка, говорящие об отношениях человека с высшей силой. Простое толкование, намек, иносказание, тайна. Тора, Мишна, Талмуд, Каббала. Они относятся к 4 ступеням желания – неживой, растительный, животный, человеческий, каждый из которых предполагает свой характер выяснения. И в таком случае получается уже обратное деление, при котором Каббала означает как раз не тайну, а простое толкование, при котором все открывается человеку. А потому нам необходим именно язык Каббалы для того, чтобы быть уверенными, что мы правильно продвигаемся. Это необходимое, но еще недостаточное условие, ведь язык Каббалы можно воспринять неправильно. Но по крайней мере человек занимается по правильным первоисточникам, обеспечивающим верный подход к написанному. Хотя бывают люди, которые даже из каббалистических книг пытаются извлечь какие-то тайны, мистику, абстрактное знание или благословение и чудеса. Но все же очень важно придерживаться каббалистического языка, подхода и условий учебы, ведь тут существует отличие от обычного обучения наукам. Здесь мы полностью зависим от источника, передающего нам это духовное знание. И если этот источник истинный и преданный, то мы постепенно продвигаемся в мере своих усилий и благоприятности внешних условий, чтобы в итоге достичь открытия глаз. Мы изучаем себя и свою природу, понемногу начиная ощущать, что такое отдача, обратная нам сила. И тогда из баланса двух этих сил, получения и отдачи, мы начинаем чувствовать творение. Так под действием Творца над самими собой мы познаем Его. Из урока по предисловию к ТЭС. 27 ноября 2012 год.
Радиоверсия.
Неэмоциональный системный взгляд на антисемитизм. Все, что происходит с человечеством, это следствие противоборства двух сил – отдачи и получения. Кроме этих сил ничего больше нет, поэтому бесполезно напрямую бороться с антисемитизмом, ведь ясно, что это явление природы. Оно следует из разбиения желаний, в результате которого искры отдачи проникли внутрь получающих желаний и теперь противоречат друг другу, а потому эта ненависть обязана существовать. Она проявилась еще до разбиения желаний, но не в такой мере. Это видно из истории, из системы духовных сил, из конфликта между Эйсавом и Яковом, противоборства Билама, Балака и народа Израиля. Становится ясно, что это явление находится выше природы, то есть его корень предшествует самому творению. Существуют 2 силы – Творца и Творения, сущие из сущего и возникшие из ничего. И в части людей уже пробудилась эта сила сущего из сущего, искра Творца, а потому они ненавистны всем остальным людям, желаниям, в которых нет этой силы. Остальных не в чем винить или оправдывать, это просто явление природы, которое надо воспринимать так же, как заход солнца. А потому для него нет рационального решения, существует множество еврейских организаций, борющихся с антисемитизмом, но это не помогает, ведь как можно бороться с явлением природы? Оно родилось еще раньше нас, из противостояния двух сил и исходит свыше, распространяясь в наш мир в такой форме. До тех пор, пока эта группа, несущая внутри себя искры отдачи, не реализует их, она будет ненавистна всем остальным. Ведь она присутствует между всеми, словно какая-то колючка, чужая и странная. И даже если народ Израиля хочет внешне походить на другие народы, ничего не помогает. Эта внутренняя искра, информационный ген, никуда не исчезнет. И потому всегда можно распознать, у кого она есть, а у кого ее нет. Попав в изгнание, в другие страны, евреи обычно стараются стать похожими на окружающих. Но должно быть наоборот. Они ничего не достигнут тем, что будут подражать всем остальным. Наоборот, этим они разожгут еще большую ненависть к себе. Ненависть исчезнет только если они исправят себя до такого состояния, которое Бальсулам называет альтруистическим коммунизмом, то есть достигнут исправленной формы общества. Этим они покажут пример всем остальным народам, которые тем временем все глубже погружаются в общий глобальный кризис, у которого нет никакого решения. Такова миссия тех, кто несет в себе искры отдачи, а это не только те, кто явно относится к еврейскому народу по рождению. В результате смешения желаний во время разбиения искры отдачи проникли во всех, но в одних людях они проявляются больше, более открыто, а в других меньше. В итоге же эти искры проснутся во всех, ведь все человечество должно достигнуть исправления, независимо от расы и цвета кожи – черного, белого, красного, желтого. Каждый, в ком загорелась такая искра, тянется раскрыть цель жизни, то есть установить связь с Творцом. Ведь именно внутри этой связи раскрывается вся тайна жизни и секрет творения. Если мы следуем зову этой искры и строим связь между нами, чтобы стать одним целым, то в нашем мире это реализуется в форме альтруистического коммунизма, где каждый получает равный уровень жизни и все связаны друг с другом. В материальном плане всех будет волновать только необходимое для существования, а все остальные силы мы направим на соединение и духовное возвышение. Таким образом, мы сможем показать всем остальным выход из кризиса и путь к равенству. Равенство состоит не в том, чтобы сравняться со всеми народами в их сегодняшней форме существования, как сегодня пытаются приспособить искры отдачи под нужды тех эгоистических желаний, в которые они упали, а наоборот, надо исправить себя впереди всех народов мира, а затем притянуть всех к духовному уровню. Только таким путем мы исправим всю ненависть, разделяющую наше желание. Необходим не эмоциональный, а системный взгляд на эту проблему. Это очень важный вопрос, ведь тут, в этом мире, мы можем увидеть все проявления разбиения желаний и понять, что надо делать с ними в целях исправления. Жалко бессмысленно потраченного времени и сил. Нужно понять, что выбор именно в наших руках, и от нас зависит исправление. От всех тех, в ком загорелись искры отдачи, а все остальные, кто относится к народам мира, не виноваты в том, что в них говорит сила разбиения. Только мы становимся причиной всего кризиса из-за того, что не торопимся с исправлением. Будем надеяться, что мы сможем это все быстро исправить. Из подготовки к уроку, 27 ноября 2012 год.
Радиоверсия.
Потребители не верят в избавление от кризиса. Сообщение. Мировой потребитель все еще боится новой волны кризиса. Индекс потребительского доверия вырос за квартал всего на 1 пункт, свидетельствуют данные Нильсон. Население разных стран все больше экономит на расходах на домашнее хозяйство, развлечения и продукты. Доверие потребителей ниже среднего уровня за годы исследований, а значит, они склонны экономить, а не тратить. Половина участников опроса, 52%, утверждает, что тратит меньше на одежду и развлечения вне дома, 48%. Потребители также экономят на газе и электричестве, 47%. Покупают более дешевые продукты питания, 39%. И сокращают расходы на связь, 33%. Реплика. Вынужденная экономия не спасет нас, но поможет нам перейти к новой экономике разумных, необходимых потребностей, а все остальные наши ресурсы и силы направить на развитие однородного интегрального общества.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.